Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. В гостях у ведущего писатель, автор нескольких десятков романов, Эдуард Тополь. Первые свои романы он характеризует как послание иным цивилизациям, западным читателям о том, что такое совковая жизнь в коммунистическом режиме. Это было внутренней потребностью, посылом. Тополь вышел из журналистики, из профессии, откликающейся на каждое событие. Его жизненный опыт и интерес к политике сделали из него отчасти политического писателя. О себе он говорит, что не только сочиняет, сколько сочленяет факты. В одном из американских отзывов на его произведение было сказано не «фикшн», а «фэкшн». «Конечно, то, что путч совпал с моей раскладкой, меня изумило, — говорит он, — но только в смысле календарных дат. Остальное меня не удивляет, потому что я знал, чувствовал каждой своей клеткой социальные пласты жизни Советской России». По мнению Эдуарда Тополя, некоторые из его сочинений раскручиваются благодаря их жгучей актуальности, но иногда хорошо продаются и романы о любви. Как всякий рынок, книжный рынок живет по своим законам. Факты и мнения. Программу подготовил и ведет Лев Ройтман. Эфир 27 июня 2002 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. Гость в нашей студии – писатель Эдуард Тополь. Удовольствие редкое. Эдуард, ты живешь в Майами, оттуда несколько раз в год летаешь в Москву, ну а Прага остается под крылом, как бы то ни было. В России у тебя легально вышло более 20 книг. Пиратские издания учесть трудно, на то они пиратские, но твой суммарный тираж очень далеко за миллион. Изданы, конечно, и те 5 или 6 книг, которые еще до перестройки, до краха Советского Союза, принесли тебе в переводах с русского международное признание. В общем, ты триумфально вернулся в Россию. Вопрос не в том, конечно, что находит в твоих книгах массовый читатель. Это вопрос к читателю, а это читатель увлеченный и, я скажу, развлеченный. Но что ты, как писатель, хочешь ему сказать? Прошу.
Я должен сказать, что перед тем, как сесть писать книгу, любую, я как раз этому вопросу посвящаю самое большое количество времени. Потому что каждая книга – это некий месседж или по-русски послание. Невозможно написать книгу, если у тебя нет внутри, где-то на уровне желудка, капсулы того, что ты хочешь сказать читателю. Ну, 20 книг перечислять невозможно. С другой стороны, и невозможно пересказать в трех словах, что ты хочешь сказать читателю, потому что тогда зачем было писать книгу, если можно в трех словах рассказать тебе вот здесь за столом, что я хотел сказать в той или другой книге. Но, скажем, про первые романы, там «Красная площадь», «Журналист для Брежнева», «Чужое лицо», там «Красный газ», они были посланием другой цивилизации в другой мир, в которой я рассказывал инопланетянам, западным жителям, что такое совковая жизнь в коммунистическом режиме, в тоталитарном государстве, day by day, изо дня в день, на всех уровнях этого общества. Это было внутренней потребностью, посылом и стержнем, который держал меня за столом на протяжении, там, в первых книгах по 6-8 месяцев. Дальше становилось писать все труднее, и, следовательно, уже это было дольше. Но вот именно этот стержень, что ты хочешь сказать?
Эдуард, твои книги очень привязаны ко времени, они привязаны к актуальным событиям. Ты упомянул «Журналист для Брежнева», например. Ты упомянул «Красную площадь», где был, по сути дела, предсказан. И благодаря этому книга стала мировым бестселлером. Там был в этой книге предсказан преемник Брежнева, и она вышла буквально, ну, за несколько дней до смерти Брежнева. Считаешь ли ты себя политическим писателем?
Частично. Так сложилось, что, видимо, моя журналистская закваска, я все-таки вышел из журналистики, когда на каждое событие надо было в газете откликнуться. И багаж, конечно, журналистский, поскольку я много ездил по стране. Как бы вот я каждый раз говорю, я не умею сочинять. Я могу сочленять факты. Теперь уже как бы этим даже трудно хвастаться. Но про мои книги писали когда-то в Америке, что это факшн. Что это не фикшн, а факшн. Я, честно говоря, думал, что книга и журналист для Брежнева, там «Красная площадь», что они, как и газетная статья, тоже так и умрут. Сегодня вышли, их прочли, и они ушли. К моему изумлению и счастью, конечно, большому, книги до сих пор стоят в книжных магазинах и пользуются определенной популярностью и спросом.
И здесь следует еще добавить, что, например, в такой книге «Завтра в России» ты предсказал с точностью до одного дня путч ГКЧП. Каким образом?
Конечно, то, что путч совпал с моей раскладкой, меня самого изумило. Но только в смысле календарных дат. Там у меня было назначено 20 августа, а началось все 19 августа. А все остальное меня совершенно не удивляет, поскольку на то время я знал, чувствовал каждой своей клеткой всю внутреннюю жизнь, социальные пласты, слои жизни Советской России. И когда я пасьянс стал раскладывать на столе, у меня ничего, кроме путча, не получалось. И я, на самом деле, эту книгу писал полтора года, пытаясь выстроить какую-то другую сюжетную линию. Избежать развала Советского Союза, избежать ареста Горбачева, избежать путча. И моя жена тогда говорила, пожалуйста, не устраивай только гражданскую войну в России. И вот я боролся с этим. Но все силы социальные и политические этой страны двигались только в этом направлении. Горбачев должен был быть смещен, путч должен был состояться. И я, когда готовил эту книгу, поехал в Пентагон и рассказывал им, потому что мне надо было проконсультироваться, что будет делать Америка, если завтра вот... И я им рассказывал, как произойдет путч заместителю командующего военно-воздушных сил американской армии. Они мне не верили, и я им говорил, ребята, ну хорошо, но у вас есть игровая комната, давайте просто как игру разберите эту фабулу. Потому что, ну, коммунистическая партия не могла просто так само распуститься, это же нелепо. Путч должен был быть, он произошел.
Спасибо, Эдуард. И теперь к менее приятным материям. До того, как к твоим книгам открылся российский, точнее, бывший советский рынок, книги, например, ты упоминал «Чужое лицо», в частности, это русское название, твои книги вышли по меньшей мере в 15 странах. То же самое «Чужое лицо» называлось во Франции «Погружение», в Голландии «Под водой», в Германии «Подлодка 137», переводились твои «Красные газ», ты упоминал и ее, «Россия в постели» переводилась, «Асины рассказы», переводились и другие книги, и потом пошли издания российские, а иноязычные переводные издания сошли на нет. Чем ты это объясняешь? Что для тебя западный читатель потерял интерес?
Я объясняю... Нет, для меня западный читатель не может потерять интерес, конечно, но российская тема потеряла интерес для западного читателя. Я не настолько самонадеян, чтобы все присваивать себе. Интерес моим книгам был вызван еще огромным страхом перед Советской империей, и я был как бы гидом по этой империи для западного читателя. Когда эта империя развалилась, но необходимости в гиде уже нет. Сегодняшняя Россия не страшит западного читателя. Теперь его страшит Пакистан. И теперь первые места на книжных полках занимают книги о талибах, о Афганистане, ну и так далее, о международном терроризме. Естественно, для этого уже есть другие, более сведущие авторы. Но зато для меня открылся целый материк читателя российского. Я был запрещен, меня никогда не издавали в России при советской власти. Меня называли врагом народа, там, что мой литературный агент — это ЦРУ и так далее. Но сегодня у меня огромный материк российского читателя. К несчастью для меня и для этого читателя, этот читатель нищий. И вот эта тема очень серьезная, и, наверное, ее уже нет времени сейчас обсудить. Но на самом деле, если я попытаюсь сейчас сформулировать очень кратко, в декабре прошлого года состоялось окончательное удушение русской литературы в России. Оно началось 12 лет тому назад, когда пиратские издания всех западных писателей хлынули и заполонили российский рынок в чудовищных переводах, истребив практически возможность конкуренции нормальной литературы с этим потоком макулатуры. Я тогда знал, например, парня, который написал за Крайтона еще три парка юрского периода. Значит, за меня писали книги, под моим именем выходили там книги «Кремлевское золото», еще какие-то названия, я уже не помню. Соответственно, литератор российский, писатель, уже тогда был обречен на нищенский гонорар. И если это профессиональный литератор, он не может на это жить. Постепенно, во-первых, эти пиратские издательства или вымерли, или были истреблены, или просто отстреляны, 21 издателя убили в то время. Это рынок цивилизовался и постепенно набирал некие возможности для того, чтобы прокормить своего писателя настоящего. Но параллельно была создана целая сеть так называемых «Олимпов для литературных негров». И ты хорошо знаешь, что, например, некий вообще, я не знаю, человек, какой имеет отношение к литературе по фамилии Каминский, он создал «Олимп». Вот так люди называют свои издательства, где собирают негров литературных, которые пекут книги, им платят гроши, но они заполняют прилавки, и тогда нормальный литератор, российский, получает такие же деньги, как и эти литературные негры, но жить он на них не может. Он не может в месяц писать роман. 17 августа, когда был дефолт, вся читающая среда была приведена в состояние нищеты. Потому что кто изначально читает нормальные книги и кто определял качество литературы? Земские врачи, учителя, медсестры. Этот слой говорил, что он читает и что хорошо, потому что он разбирается. Но если этот слой превратился в нищих, если у них зарплата стала, не знаю, 60-70 долларов в месяц, они не могут купить книгу. Я получаю письма от учителей. Они мне писали, что... Вы знаете, нас двое учителей сельских, муж и жена, оба преподают. Мы можем купить только одну книгу в месяц. Мы собираем деньги, чтобы купить книгу. Мы ждем вашу следующую книгу. Понимаешь, это наполняет меня гигантской ответственностью. Но когда люди не могут купить одну книгу в месяц, то страна не может прокормить нормального писателя, понимаешь? Потому что книга занимает год работы, более-менее нормальная книга. Все, что пишется меньше, это не книга, это макулатура. И после 17 августа этот весь слой был опущен. А в декабре прошлого года в Охотном ряду Дума, депутаты охотнорядцы, удушили последние останки литературы, введя НДС на книги.
Спасибо, Эдуард. Мне по времени пора напомнить. Говорит Радио Свобода, передача «Факты и мнения», комментаторы за круглым столом. Ну, стол у нас полукруглый, Эдуард, как ты видишь, и за этим столом только один гость сегодня. Это писатель Эдуард Тополь. Наш гость в Праге, передачу ведет Лев Ройтман. И вот ты коснулся дефолта 17 августа 1998 года. Я вспоминаю твое письмо Березовскому, ну, можно сказать, шире, российским олигархам-евреям. Ты их после дефолта призвал поделиться деньгами с Россией во избежание народного гнева против евреев. Мой вопрос. Ты полагаешь, что деловые люди евреи, в отличие от неевреев, должны откупаться, покупать расположение?
Значит, ты несколько передергиваешь или пережимаешь, скажем так, для остроты вопроса. Это я понимаю. Но суть этого письма была, во-первых, не в том, чтобы поделиться деньгами, а в том, чтобы в тяжелый момент для этой страны, я ходил по Москве 17, 18, 19, 20 августа и видел, что творилось на улицах, а самое главное, я видел глаза людей. От самых простых до депутатов Думы, которые, когда все потеряли, пришли в свой клуб «Петрович» и пропивали последние. У них были стеклянные рыбьи глаза, они ничего не соображали, депутаты Думы. В этот момент я вспомнил про Куреня. Знаешь, да, первый министр социальных программ польского первого демократического правительства.
Яцек Курень.
Яцек Курень. Он мне говорил, я был тогда в Варшаве проездом и встречался с ним, и он рассказывал, что вот точно в такой же период, когда Варшава была, ну, просто в отпаде, он взял у армии полевые кухни, варили в этих полевых кухнях кашу на улицах и раздавали голодным людям. Это была национальная программа. Вот такие национальные программы могли сделать олигархи. Я обратился к евреям, потому что я еврей. И я считал необходимым разговаривать со своими. Говорухин, я считал, должен был обратиться к Потанину. Михалков еще к какому-нибудь, Дерипаске. Таким же прямым славянским, я не знаю, православным открытым разговором. А я считал, что я имею право разговаривать со своими, потому что по еврейской религии издавна записано в наших законах, что 10% от прибыли любой надо раздать бедным. Я не говорил деньгами, я говорил созданием общенациональных программ поддержки населения в беде. Вот и все.
Спасибо, Эдуард. Было бы хорошо, конечно, чтобы присоединились бы и другие олигархи к тем, кого ты призывал. Но каким-то образом известно, что тот же Березовский, как меценат, тратит на некоммерческие программы куда больше, например, чем Олег Дерипаска, который, наверное, мог бы призвать, ну, по твоей терминологии, православных. Но это немножко другая тема. Я хочу вернуться теперь к литературе. То, что ты говоришь об интересе к России, вот любопытным образом, это почти буквально написано в литературной газете. Я уверен, ты этого номера литературной газеты не видел, этого не читал. Это статья Юрия Архипова, германиста, «Гибель богов» по-русски и по-немецки. И он пишет буквально следующее. «В Германии русские теперь явно вышли из моды. Нет и в помине того, что творилось лет 10-12 назад. Русская душа, Горбачев, перестройка. Разве что на руках не носили нашего брата с конференции на конференцию. Такой царил спрос. Ну, а сейчас этого действительно нет. И вот я, кстати, совсем недавно ты мне дал, я прочитал книгу «Китайский проезд» о выборах 96-го года, когда были разыграны, как по нотам, перевыборы Ельцина на второй президентский срок при стартовом рейтинге в 6 ничтожных процентов. И у меня сложилось впечатление, что такая книга действительно скорее будет интересна для западного читателя, и писал ты ее, видимо, со взглядом на западного читателя. Но вышла она по-русски, и как-то западного читателя не затронула. Там такая масса русских общеизвестных реалий, которые русскому объяснять совершенно ни к чему. Как получилось? Ты в данном случае просчитался с прицелом?
Ну, тут есть несколько моментов. Во-первых, по поводу прицела. Книгу пишут, конечно, с определенным прицелом. Нечего греха таить. Но на самом деле, если ты пишешь книгу только для того, чтобы попасть куда-то в десятку, я не знаю, там, вот сорвать какой-то куш, то лучше не садиться, потому что, во-первых, чудовищное разочарование, если ты не попадешь в десятку, правда же? А во-вторых, ты тратишь силы не на то. Знаешь, я однажды, не буду называть имен, но когда я писал «Красный газ», это была четвертая книга, я еще как бы считал, что существуют какие-то цеховые, профессиональные, нравственные понятия о дружбе, взаимовыручке. Я из Нью-Йорка позвонил в Вашингтон одному известному российскому писателю, который тоже уехал, и сказал его жене, которую я знал 20 лет, сказал, что я вот хочу, значит, поговорить и прислать рукопись с классику российской современной литературы с тем, что просто, ну, по-товарищески, может быть, он прочтет и что-то такое. А она мне сказала: ты знаешь, Эдик, он не будет с тобой разговаривать, потому что он сейчас занят, он пишет бестселлер для Random House. Ну, когда человек пишет заведомо бестселлер для Random House, то я не знаю, издал ли Random House вообще эту книжку. Во всяком случае, в списке бестселлеров я этого имени не встречал. Что касается «Китайского проезда», то просто пройти мимо этого драматического материала выборов в России, когда у президента, который еле на ладан дышит, 6%, а против него гигантские силы, демонстрации народные с красными знаменами, ну, извини, конечно, но вот я могу сказать, Тополь мимо этого пройти не мог. Я 7 месяцев отсидел в Москве. Моя жена сказала мне: все, там оставайся, я тебя знать не знаю, и так далее. Потому что этот материал просто... Я залезал всюду, понимаешь? Везде. Ты не можешь назвать место. Я с Филатовым, я с кем угодно, с имиджмейкерами Ельцина, и так далее. И когда мне удалось еще добраться до архива этих американцев, которые жили там, 7 человек, когда передо мной лежали ящики с их видеопленками работы фокус-групп. Ну, о чем ты говоришь? Это самый вкусный материал. Что произошло дальше? Книга вышла в Москве. «Нью-Йорк Таймс» посвятила этой книге полосу, причем не какую-то литературную, а вторую политическую страницу с портретом твоего покорного слуги, с рассказом об этой книге. Они всегда знают, что делают. Они же просто пересказывают сюжет. Значит, она пересказала весь сюжет этой книги, разбавила какими-то сравнениями с американской книгой про выборы Primary Colors, да, и так далее. А я в это время с женой уехал в Испанию. И когда я приехал, весь автоответчик был забит телефонными звонками из издательств, я не знаю, из CNN, из других программ. Но меня не было в это время. Америка такое дело. Сегодня эта дверь открыта, и твой шанс, и ты его должен взять. На завтра уже произошло новое событие, и ты улетел, и тебя забыли. Вот то, что про тебя, я тебе честно говорю, как оно есть. Я мимо своего шанса прошел в Америке.
Но с этой книгой ты прошел, но ты не прошел, по крайней мере, со своими предыдущими книгами. И у тебя, насколько мне известно, довольно активный американский литературный агент, который пока, однако же, не преуспел. Быть может, именно в силу того, о чем пишет Юрий Архипов. Это политическая атмосфера, в которой интерес к подобной России в какой-то степени насыщен.
Зато книга, которая написана 10 лет назад, «Русская дива» или «Любожит», вышла 2 года назад в Америке, хотя она совершенно не посвящена актуальному моменту. Они ее назвали «The Jewish Lover», «Еврейский любовник». Очень красиво издали.
Эдик, ну и в заключение, конечно, джентльменский вопрос о твоих творческих планах. Чего от тебя ожидать?
Я надеюсь до конца года дописать новый роман. А что это такое, я пока сам не напишу, не знаю, и в этом случае не скажу.
Ну хорошо, время наше истекло, все равно не хватило бы времени сказать. Это была передача «Факты и мнения», комментаторы «За круглым столом». Нашим гостем в пражской студии был писатель Эдуард Тополь. Вел разговор, разумеется, из Праги Лев Ройтман. И всего хорошего, Эдуард, а тебе всяческих успехов.
Спасибо.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Поверх барьеров. Джон Готти – любимый гангстер Америки. История представителя мафиозного клана Гамбино. Вооруженное ограбление, убийство среди бела дня, уход от налогов и минимальные, словно детские тюремные сроки. Адвокат Гетти на всех его процессах был прежде заместителем прокурора Бруклина. Это весьма распространенная практика. Молодые юристы идут поначалу в прокуроры, хорошо изучают судебную практику, а затем поступают адвокатами на процессы над богатыми людьми. Все это компенсируется тем, что юристов, которые по моральным соображениям идут не таким путем, тоже много. На одном из судебных процессов над Джоном Готти оказались подкупленными все присяжные. После одного из процессов Джона Готти стали называть «тефлоновым доном», то есть таким, кому никакие обвинения не липнут. На его стороне были деньги, сила и первоклассные юристы, не обремененные совестью. Передачу подготовила и ведет Марина Ефимова. Эфир 27 июня 2002 года. Thank you.
волнах Радио Свобода передача «Джон Готти. Любимый гангстер Америки». Ведет передачу Марина Ефимова. В тюремной больнице умер от рака гангстер Джон Готти, глава нью-йоркской мафиозной семьи Гамбино. Ему был 61 год, и он отбывал пожизненное заключение с 1992 года. Вот что сказал по поводу этой смерти нью-йоркский журналист Александр Грант, специализирующийся на организованной преступности.
Об этом человеке говорят, во всяком случае, в Нью-Йорке, как о национальном герое. Даже такая респектабельная газета, как «Нью-Йорк Таймс», описывает, как люди о нем отзываются. Они вспоминают, какой это был добрый человек, как он на свои деньги устраивал фейерверки в День независимости, как он дарил собачек старушкам, как он помогал бедным. То есть это эдакий современный американский Робин Гуд. К дому, где он жил, носят цветы, устраивают какие-то бдения. То есть Америка давно не знала такого всплеска чувств. И кто-то из итальянцев, живущих в Озон-парке, сказал корреспонденту «Нью-Йорк Таймс», что для него смерть Готти после 11 сентября была второй такой грустной датой.
Центр Манхэттена. Перекресток 46-й стрит и 3-й авеню. Канун Рождества. Вечер. Час пик. Точнее, 5 часов 20 минут. 46-я стрит – ресторанная. В этот час она уже заставлена припаркованными автомобилями, и движение по ней идет медленно. И так вот медленно на нее завернул черный Линкольн, в котором ехали в ресторан «Спарк» новый глава клана Гамбино Пол Кастеллано и его телохранитель. Когда гангстеры, с трудом найдя свободное место, остановились и начали выбираться из машины, четверо мужчин в одинаковых каракулевых шапках-пирожках, газеты писали в казацких шапках, подошли к гангстерам и расстреляли их из автоматических пистолетов. Когда убийцы вскочили в ждавший их автомобиль и влились в общий поток машин, за ними, не спеша, тронулся другой автомобиль, из которого за все операции наблюдали гангстеры Сэмми Гравано и Джон Готти.
Что это? 30-е годы? Разгул мафии? Ничего подобного. Это произошло в 1985 году в центре Манхэттена при дневном свете. К 1985 году Джон Готти еще не был известен публике, но зато был хорошо известен ФБР и прокурорам. В первый раз его судили в 1967 году за вооруженный угон грузовика. В 1973-м Готти с помощником убил рядового гангстера МакБретни за какое-то нарушение строгих правил Коза Ностры. И хотя против Готти были тогда прямые улики, суд осудил его только на 4 года, из которых он отсидел 2. Более того, после убийства Пола Кастеллано над Готти и 10 другими гангстерами было еще 2 суда по обвинению в рэкете, вооруженных грабежах и убийствах. Один в 86-м году, другой в 87-м. И оба раза все гангстеры были оправданы. Как это могло случиться? В чем состоит сейчас особая сложность судебных процессов над гангстерами? В нашей передаче участвует профессор НВУ, юрист Джеймс Джейкобс.
Традиционно самым сложным было найти свидетелей, поскольку люди понимают, что если они выступят против мафии, им не сдобровать. Второе. Главные мафиози, включая так называемых андербоссов и лейтенантов, обычно тщательно следят за тем, чтобы лично не быть замешанными в преступлениях. Они ведут дела только через людей, которых они хорошо знают и которым доверяют, поэтому поймать их с поличным почти невозможно. За исключением тех случаев, когда их приближенные их предают. Именно так позже и случилось с Джоном Готти. Его лейтенант и старый друг Сэмми Гравано по прозвищу «Бык» под угрозой смертного приговора решил сотрудничать с прокуратурой и дал показания на своего босса.
В интервью, которое Готти давал прессе после каждого суда, он говорил, что он средней руки бизнесмена, его доход 100 тысяч в год. Но по сведениям ФБР, он получал от 10 до 13 миллионов долларов в год. От рэкета, от вымогательства, шантажа, в качестве зверских процентов с тех сумм, которые он давал в долг, от тайных и горных бизнесов и так далее. Неужели так трудно было проследить за этими деньгами?
Это очень трудно. Все мафиозные боссы, кроме нелегального бизнеса, имеют и вполне легитимные бизнесы. И они намеренно перемешивают чистые деньги с нечистыми, так что докопаться до правды почти невозможно.
Но ведь речь шла об убийствах. Почему в этих случаях его не удалось судить? Об этом бывший сотрудник ФБР Джим Муди, один из тех, кто охотился на Готти.
В первый раз, очевидно, прокуратура не сумела собрать достаточно улик. Тогда адвокат Готти договорился о такой сделке с судом. Это сейчас принятая практика. Обвиняемые, Готти и его напарник, признают себя виновными в случайном убийстве. Получают каждый по 4 года, и на этом дело закрывается. И прокуратура согласилась, потому что у них было недостаточно материала для этого дела. А на следующем процессе люди Готти просто подкупили присяжных.
Во многих статьях была описана такая потрясшая меня деталь. Адвокатом Готти, который успешно его защищал на всех этих процессах, был некто Брюс Катлер, человек, который до этого был заместителем прокурора Бруклина. Мистер Муди, а как вы относитесь к поступку Брюса Катлера?
Это действительно обычная практика в Америке. Молодые юристы начинают прокурорами, досконально изучают всю судебную систему, а потом уходят в адвокаты, начинают защищать богатых преступников и зарабатывают большие деньги.
Это звучит ужасно.
О да, однако, на удивление, много талантливых юристов не идет по этому пути. И не идут исключительно по соображениям морали. Именно поэтому в ФБР работает тоже много хороших юристов.
Думать, что адвокат мафиозного клана является человеком беспристрастным и непричастным – утопия. Брюса Катлера, в частности, во время последнего суда над Готти отстранили от процесса, поскольку он был замечен в слишком близких связях с мафией. Неразрешенным остался и вопрос о том, кто предоставил Готти список присяжных заседателей на процессе 1987 года, когда присяжные были не то подкуплены, не то запуганы. В фильме режиссера Хайварда Гулда «Суд присяжных», сделанном на материале этого эпизода, подробно показана тактика шантажа молодой женщины-присяжной. Среди ночи в ее квартире появляется словно из стены сам гангстер, который до решения суда находится на свободе. «Как вы сюда попали?» – ошеломленно спрашивает женщина. «Ведь квартиры присяжных охраняет полиция!» И гангстер отвечает.
«Полицейские – только санитары. Они приходят подбирать убитых. Я могу убить вас прямо сейчас и уйду, как ни в чем не бывало. Леди, такие люди, как я, платят за уважение и получают его. Послушайте, вы думаете, я безразличен к тому, что вы милая женщина и что вы боитесь за жизнь своего сына? Я сочувствую вам, но я убью и вас, и вашего сына, если вы не сделаете то, что может меня спасти. Мы с вами оба люди в отчаянной ситуации, но на моей стороне сила. Поэтому забудьте все, чему вас учила мама, священник, учителя. Забудьте. Сейчас единственный человек, который для вас важен, это я».
После нескольких оправдательных приговоров Джона Готти, про которого весь Нью-Йорк знал, что он мафиозный босс, стали называть «тефлоновым доном», то есть таким, к которому никакие обвинения не липнут и которому все сходит с рук. На его стороне были деньги, сила и первоклассные юристы, не обремененные совестью. Мистер Муди, вы были агентом ФБР. Каково было вам работать в таких, мягко говоря, неблагоприятных условиях?
Для меня это всегда было как вызов на поединок. Мне нравилось работать с мафией, потому что это были профессиональные преступники, к тому же богатые и всесильные, способные нанять лучших адвокатов. И мне нравилось, что каждый раз, побеждая гангстера, ты в то же время побеждаешь и его юристов. Уж это победа, так победа.
На волнах радио «Свобода» передача «Джон Готти. Любимый гангстер Америки». Ведет передачу Марина Ефимова.
We love him. The government should just leave the poor man alone. We love him.
Таким ликованием толпа встречала Джона Готти, выходившего из здания суда с оправдательным приговором. Можно расслышать слова молодой женщины в толпе, которая говорит журналисту: «Мы хотим, чтобы его оставили в покое, мы его любим». Джон Готти, чьим кумиром был первый хитмен мафии Альберто Анастазия, кто сам был убийцей и рэкетиром, на совести которого, по крайней мере, 10 убийств и несколько увечий, стал одной из самых популярных фигур в Нью-Йорке. Как это объяснить, мистер Муди?
Действительно, многие американцы видят в мафии некую привлекательность, и мафия старательно поддерживает этот имидж. Например, в Нью-Йорке Джон Готти каждый раз, когда выходил из тюрьмы, устраивал фейерверк. И городские власти смотрели на это сквозь пальцы, хотя частные фейерверки запрещены законом. Или, скажем, годами, каждое лето, гангстер Тони Солано заказывал несколько автобусов и на выходные дни отправлял детей со всей округи в лунопарк на Кони-Айленде. Причем каждому из них давал денег на аттракционы, еду и мороженое. И поэтому, когда в районе появлялись агенты ФБР, подростки немедленно докладывали об этом Тони.
У Джона Готти было запоминающееся лицо и располагающая, хоть и самодовольная улыбка. Он был остер на язык, когда молоденькая журналистка простодушно спросила его: «Мистер Готти, это правда, что вы босс мафиозной семьи Гамбино?» Готти ответил: «Я босс семьи Готти в составе жены и пятерых детей». Готти умел любить и особенно умел ненавидеть. Он был щедр и обожал красивые жесты. Он любил выпить и поговорить по душам, любил играть в карты с друзьями, любил ночные клубы и красивую жизнь.
Он действительно одевался в костюмы от Бриони по $2000, очень любил цветные галстуки и цветные платки из карманчика пиджака, любил обедать в дорогих ресторанах. Одной из кличек Джона Готти была «Даппер Дон» или «Щеголеватый Дон».
Но все же, после всех судов, публика знала, что это за человек, особенно люди, которые жили в том же районе, что и Готти. В марте 1980 года 12-летний сын Джона Готти, Фрэнк, вылетел на своем велосипеде на проезжую часть, и его насмерть сбила машина соседа. Это был несомненный несчастный случай. Сосед страшно горевал, плакал на похоронах. Но через 2 месяца он исчез по дороге с работы, и больше никто никогда его не видел. Наш корреспондент Владимир Морозов в Квинсе, в районе, где жил Готти.
Этот район на окраине Нью-Йорка состоит из 2-этажных домов. Не бедных, но и не особняков. На лужайке перед домом бегают дети. Родители и джентльмен постарше сидят рядом в пластиковых креслах. Джон Готти был хорошим человеком, говорит старший. Все это знают. Встретит на улице, всегда поздоровается, поговорит. Я ни разу не слышал, чтобы у кого-то здесь обобрали квартиру. Готти очистил район от жуликов. Они боялись тут появляться. Дама делает попытки заставить мужчин замолчать. «Может, он из ФБР?» — кивает она на меня. Я уверяю, что нет. В разговор вступает мужчина помоложе. Готти был хорошим человеком. Что он сделал, то сделал. Не нам его судить. Но он умер слишком рано. У старшего своя версия смерти Готти. Началось с зубной боли. Ему надо было починить зубы. Но тюремные власти не разрешили. Отсюда и начался рак от инфекции. Не совсем профессиональный диагноз. Для ясности добавим, что с позволения тех же тюремных властей Готти несколько лет подряд лечили от рака. А вот 85-я стрит. Дом 160-13, где жил Готти, довольно скромных размеров. Рядом есть побольше. Он был нормальным гражданином, добрым человеком, помогал людям деньгами, дети его любили. Летом он затевал праздники в своем квартале прямо на улице. Все угощение бесплатное. Моя собеседница кладет на лужайку перед домом букетик цветов. Щелкают разом 3 фотокамеры. У дома дежурят корреспонденты. И, наконец, еще одно мнение о Джоне Готти. Он был жестоким головорезом, командовал такими же бандюгами. А тех, кому он нравится, надо показать врачу. Нет, я не была с ним знакома, но читал о них. Это стервятники, паразиты. Остается добавить, что последнюю запись я сделал в другой части Нью-Йорка, километрах в 20 от дома Джона Готти.
О Джоне Готти снято множество фильмов. Кроме 2 биографий, одной документальной и одной художественной, она так и называется «Готти», и в ней нашего героя играет известный актер Арман Тассанте. Есть еще несколько картин, построенных на истории его жизни или на каких-то ее эпизодах. Например, увлекательный триллер «Суд присяжных», где Готти, кстати сказать, тоже играет Тассанте. Прогремевший фильм «Свои парни», в основу которого лег последний, так сказать, эпизод карьеры мафиози типа Готти, когда свидетелем обвинения на его процессе становится его, хотел сказать, друг, но точнее кореш. И, наконец, телесериал «Сопрано». Мистер Муди, среди американцев принят взгляд, что для непричастных людей мафия не опасна, потому что убивает только своих, а грабит только богатых, как Робин Гуд. Скажите, какой реальный урон наносит мафия нам?
In the 1980s,
В 80-х годах специальная комиссия, назначенная президентом, задала этот вопрос специалистам из экономического института Wharton School of Business, самой лучшей американской школы бизнеса. Они провели большое расследование и доложили Конгрессу, что организованная преступность в результате своей деятельности отнимает у каждого американца по $400 в год, в лучшем случае.
Мне кажется, что многие американцы, которые как никто руководствуются в своей жизни законами, огромным количеством законов, с тайной завистью и восхищением смотрят на всякого, кому закон не писан. Но это love-hate, как они говорят, любовь-ненависть. То есть восхищаться-то они восхищаются гангстерами, но ловят их. И если поймают, пощады не будет. Закон есть закон.
Законы очень изменились со времен, скажем, Аль Капоне, которого удалось судить только за неуплату налогов. Во-первых, в те времена не было федеральных судов и федеральных законов, только штатные. А местные власти мафиоз боялись. Во-вторых, в 1967 году был издан закон РИКО, акт о рэкете и коррумпированных организациях. Если доказано, что человек постоянно участвует в том, что называется криминальной активностью, то по этим законам на него не распространяются некоторые конституционные права. С тех пор удалось осудить и отправить в тюрьмы практически всех главарей организованной преступности.
В 1990 году, после очередного оправдательного приговора по делу об убийстве профсоюзного деятеля бандой, нанятой Готти, Тефлоновый Дон попал на обложку журнала «Тайм». После этого его попросил о встрече Джо Галло, последний из старых, уже находящихся на покое, так сказать, отцов-основателей мафиозного семейства Гамбино. И он сказал Готти:
«Мы выживаем на наших строгих правилах. И ты сейчас нарушаешь главное из них. Ты выходишь на свет софитов. Твой портрет на обложке «Тайма». Наш девиз – секретность. Копишь? Секретность. Ты что, действительно думаешь, что если ты будешь демонстративно плевать в лицо правительству, ты выйдешь сухим из воды? Джон, ты прошел долгий путь из угла с тараканами в Бронксе до обложки «Тайма». Для этого нужны большие способности, я ценю их. Но боссу «Коза Ностра» не место в журнале «Тайм». Если ты не исчезнешь с поверхности, ты кончишь в тюремной камере. И утянешь с собой много хороших людей».
И старый гангстер был прав. Вот что говорит профессор Джейкобс о том, какую роль сыграла мания величия в судьбе Джона Готти.
Интересно вот что. Готти был так неуязвим и при этом вел себя так вызывающе, так позировал перед прессой, что агенты ФБР вошли в азарт. Это стало для них делом чести. И в конце концов они его достали. ФБР стало известно, что он ведет свои деловые переговоры в квартире над охотничьим клубом «Берген», который мафия организовала для прикрытия своих операций. В этой квартире было записано на пленку множество компрометирующих разговоров, в которых Готти, в частности, хвастался прежними убийствами и планировал новые. И позже, на судебном процессе над Готти, как и во многих других случаях, именно эти записи убеждали рядовых гангстеров сотрудничать с правительством, поскольку они понимали, что улики против их боссов неопровержимы.
В декабре 1990 года Джон Готти и Сэмми Гравана были арестованы по обвинению в рэкете, вооруженных ограблениях и убийствах. Готти 10 человек, Гравана 18. На этот раз оба ждали суда в тюрьме без права выхода под залог. В ноябре сочувствующий или подкупленный охранник разбудил Готти ночью и сказал ему: «Джон, Гравана увозят из тюрьмы агенты ФБР. Я думаю, вам лучше об этом знать». Сэмми Гравана начал сотрудничать со следствием.
К тому моменту, когда Гравана начал давать показания, у нас уже было достаточно улик против Готти. Показания Гравана добавили деталей, убедивших присяжных в том, что Готти был главой большой преступной организации. И именно поэтому суд присудил его к пожизненному заключению.
Джон Готти проиграл свое последнее дело и был осужден пожизненно без права на досрочное освобождение. Он просидел 10 лет и умер в тюремной больнице. Но смерть была его последним рекламным актом. Снова он на первых страницах всех газет, огромные портреты в таблоидах, спрос на фильмы. И вот что отмечает журналист Александр Грант.
В один день с Джоном Готти в Нью-Йорке скончался 75-летний Бенджамин Уорд, который был комиссаром нью-йоркской полиции при мэре Коче. Так вот, так же, как Готти всю жизнь был преступником, Бенджамин Уорд всю жизнь был полицейским. И если Готти стал лидером преступного клана, Уорд возглавил крупнейшее полицейское управление Соединенных Штатов. О Бенджамине Уорде говорили полдня, и никто его не вспомнил. О Готти говорят четвертый день.
Надеюсь, что борцы с мафией, которые работают незаметно и умирают незаметно, сделали свое дело. Или нас ждет то, что в одном из своих предсмертных разговоров предсказывал Джон Готти.
Что такое Коза Ностра? Это правила, это параметры, это код чести. Они хотели показать мне мое место, сделать меня смиренным. И вот они усмирили меня. И что они получили? Нашу смену. Доминиканскую, азиатскую, русскую, ямайскую. Там нет правил, нет параметров, нет кода. Анархия. Лет через 10 у них начнется ностальгия по Коза Ностре.
Еще в 80-х годах мафия в Нью-Йорке контролировала все городское строительство, сбор и вывоз мусора, всю торговлю одеждой, все портовые доки, Фултоновский рыбный рынок и аэропорт Кеннеди. Как обстоит дело сейчас?
Они контролировали все эти сферы, начиная с 50-х, а то и с 40-х годов. В середине 70-х годов прошли очень успешно суды над главами профсоюза докеров и профсоюза тимстеров, водителей грузовиков. В строительном бизнесе мафия все еще сохранила влияние, но намного меньше, чем это было в начале 70-х, когда мафия решала, кто получит контракт на главные строительные работы в Нью-Йорке. Такого больше нет.
Профессор Джейкобс, как вы в целом оцениваете нынешнюю ситуацию с мафией?
Суды очищают Нью-Йорк от мафии медленно и постепенно. Далеко не все еще сделано, но город стал несравненно свободнее. Так что в этом смысле 20 век закончился на оптимистической ноте.
На волнах Радио Свободы вы слушали передачу «Джон Готти. Любимый гангстер Америки». В программе участвовали Владимир Морозов и Рая Вайль. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
Слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Мумин Шакиров.
1998 год. Передо мной стояла дилемма. Остаться работать в команде Юрия Щекочихина в «Новой газете» или согласиться на предложение тогдашнего шефа московского бюро «Радио Свобода» Савика Шустера перейти на американское радио. Это была настоящая головная боль. Юра Щекочихин был моим крестным отцом в журналистике, другом, можно сказать, братом. Я у него неделями обитал на даче в Переделкино, где мы придумывали новые проекты и расследования, снимались в его телепрограмме на авторском телевидении, нас показывал Первый канал. Мой сюжет про знаменитого памирского наркобарона из горного Бадахшана Алёши Горбуна до сих пор помнят на АТВ. Сотрудничество с Щекочихиным началось в 93-м году после грандиозной трапезы на третьем этаже литературки в его знаменитом отделе расследований, который гремел в конце 80-х и в начале 90-х. Щекочихин первый стал писать в СССР, позже в России, о русской мафии. В московское бюро «Радио Свобода» тогда я заходил регулярно, после каждой поездки в горячую точку. Таджикско-афганская граница, Чечня, Югославия. Привозил эксклюзивные материалы и делал часовые репортажи. В те годы, а именно в Первую и Вторую чеченские войны, московское бюро было одним из главных альтернативных источников информации в России. Кто только из медийных лиц не приходил на Старопименовский переулок, там располагалась редакция. Начиная от депутатов Госдумы любых фракций и партий до вице-премьеров российского правительства, от президента Михаила Горбачева до политика-предпринимателя Бориса Березовского. Одним словом, жизнь била ключом. Мою журналистскую судьбу тогда решил случай, а точнее проект. Как-то мой приятель, польский репортер из Варшавы, предложил мне поехать на Дальний Восток. Коллега сотрудничал с немецким журналом «Фокус». Тема путешествия по Амуру и Уссури. Демаркация российско-китайской границы. По факту раздел островов между Москвой и Пекином. Островов насчитали больше 700. Я рассказал об этой идее Савику Шустеру. Он загорелся, и спустя несколько дней я уже сидел с моим польским приятелем в самолете на пути на Дальний Восток. Это было одно из самых фантастических путешествий, можно сказать, в моей жизни. 2000 километров по Амуру и Уссури на китайских джонках, на пограничных катерах, на паромах, на теплоходе Миклуха-Маклай с заездом в китайский город Хайхэ. Бывшая деревня, превратившаяся за какие-то 10 лет в город с небоскребами, показала пример, как работает экономическое чудо Китая. Посещение острова Даманский на реке Уссури, где в 69-м году произошел военный конфликт между СССР и Китаем. Правда, ныне остров контролирует Пекин. Тогда запомнилась невероятная история, которую поведал мне в Хабаровске майор-пограничник. Китайцы зимой взрывали метровый лед на Амуре и засыпали в образовавшиеся лунки песок, гравий и грунт. Тысячи грузовиков каждый год заезжали на толстый лед в 30-градусные морозы. Погранцы сначала не понимали, что происходит. Потом до них дошло. Китайцы, засыпая протоку Казакевича строительным мусором, смещали фарватер, а это по международным законам линия водораздела российско-китайской границы. Цель – забрать острова Тарабаров и Большой Уссурийский себе, чтобы граница прошла чуть ли не по российскому берегу. Это удалось остановить в конце 90-х, но китайцы все равно остались в выигрыше. Тарабаров ушел к ним, а Большой Уссурийский поделили поровну. Во времена СССР оба острова были советскими. Приехав в Москву, сделав несколько звуковых репортажей об этой поездке, я укрепил свои позиции на радио «Свобода». Для меня открылась новая журналистика, иная культура подачи информации. И, конечно же, появились коллеги, у которых многому можно было научиться. Дружбу с Щекочихиным я не прервал, мы продолжали общаться. Начиная с 98 по 2000 год, я объехал более 60 регионов России. Это были спецрепортажи для программы Михаила Соколова «Выборы в регионах». Встречи с губернаторами, мэрами, кандидатами в депутаты, президентами республик и простыми людьми. Из смешного. Были регионы, когда событием было не избрание местного законодательного собрания, а приезд столичного журналиста. Так мне, по крайней мере, казалось. Меня окружали тамошние политики, приглашали на телеэфиры коллеги-журналисты, интересовались моей точкой зрения о ситуации в регионе, устраивая творческие встречи и, соответственно, пышные приемы и застолья. Так было, к примеру, в республике Тува, где прошел мой вечер в окружении лучших мастеров горлового пения плюс аудиенция с шаманом. Да, было и такое. Но свою работу я, конечно же, выполнил. Привез репортаж из Кызыла, где избрали новый Верховный Хурал. Если бы не радио «Свобода», вряд ли бы я когда-нибудь попал в такие экзотические места, как Хатанга, остров Диксон на Северном Ледовитом океане, на золотые прииски Чукотки, на черный рынок икры в Махачкале. Тогда, в 98-м, я сделал правильный шаг. Выбрал «Свободу».
Мумин Шакиров. Радио «Свобода» 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
We'll be right back.
самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы» – звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».